Дорогие, я желаю прочитать такой текст Писания. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод». Мы поговорили с вами, вот те темы, которые предложили вам братья, о развитии физическом и духовном. Я думаю, эта тема очень важная, очень хорошая была. Мы послушали тему о том, что такое авторитет, как его иметь перед людьми, перед Богом. А вот теперь тема о служении, о служении. Мы все берем из образа Самуила, отрока. Я еще раз хочу привлечь ваше внимание. Он был такой, как вы, точно такой, такого же возраста. Только знаете, что у него было не так, как у всех вас. Вот отрок Самуил, он был такой, как вы, но что-то у него было не так, как у всех вас. Знаете что? Он жил сиротой. Он жил без папы и мамы. А вы помните, у него были еще братья, сестры? Ну-ка, вставай. Были у Самуила сестры и братья? Как нет? Кто сказал нет? Да, он первый, до него правильно не было. Правильно. А вот после него были или не было? Были. А сколько было? А кто помнит? Трое кого? Братьев. А сестер сколько? Сколько? Двое. Да, а сестер двое. У него еще было три брата, еще две сестры дома. Ему, конечно же, хотелось и к сестрам, к братьям пообщаться. А он был при храме. А что он там делал? А он там служил. Вот в заключение нашего общения тема будет о служении. Я желаю прочитать такой текст из Писания. И мы все сейчас должны понять очень важное. То, о чем мы будем сейчас говорить, это очень важно. Очень важно. Поэтому я попрошу, чтобы все вы были внимательными. Вот примерно так. Вот послушайте, я такой серьезный текст прочитаю, который записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». На земле есть два господина. Один – Бог, а другой – дьявол. И этот текст Писания открывает нам очень серьезную истину. Человек кому-то из них служит. Вот если я служу Богу, значит, теперь я не служу дьяволу. А если я служу дьяволу, то я не могу так служить Богу. То есть, есть один Господин, которому мы можем служить. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас с вами вот сосредоточили наше рассуждение, мои проповеди. Если вы будете внимательно слушать, я буду много рассказывать примеров, историй. Но если будете внимательно слушать. Что такое, что значит служить? Служение – это процесс действий по отношению к кому-либо. Ну вот, к примеру, есть служители культа. Это те, которые в церкви, священнослужители, они служат в церкви. Есть служители правоохранительных органов, полиция, там ГИБДД, там, ну еще, они тоже служат. Или есть, к примеру, военнослужащие, они служат в армии, охраняют границы, а они служат. Это процесс действий. И вот если человек служит в церкви, он не может служить в это же время, ну, где-то там солдатом на границе. Не может, он занят чем-то одним. И вот в данном тексте Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне, не можете. Вы кому-то служите. Я хочу внимание всех вас привлечь, дорогие друзья. Кому мы служим? Кому служу я? Вот задайте себе вопрос, кому я служу? Богу или дьяволу? Это очень серьезный вопрос. Один такой вам пример. Один пример приведу. Эти два примера были у нас в Курганинске. Вернее, связаны с верующими в Курганинске. Умирала одна бабушка. Здесь находятся ее правнуки. Умирала одна бабушка. И этой бабушке, мы не знаем как, но она сказала, в воскресенье Господь меня заберет. Все решили не идти в собрание, быть рядом с ней. Она говорит, нет, нет, идите в собрание, успеете, помолитесь, там все, придете, после обеда Господь меня возьмет. Вот это да! Там шум пошел в церкви. Что это такое? Как это будет? Ну, собрались все родственники, в большую комнату эту бабушку на таком диванчике вывезли из ее спальни, поставили стол, вернее, диванчик этот, все вокруг сели, поют. Она так вот полулежа говорит, а вы слышите, как они поют? И все замерли. Не слышим. Как вы не слышите? Вы послушайте, как они поют. Еще тишина такая стала. Полная тишина. Она опять говорит, вы что, не слышите? Все говорят, не слышим. А она ж, у нее слезы выступили. Как они поют? И она поднимается вот так руками, говорит, Господь! И опускает руки и умирает. Она служила Господу, и Господь ей открыл кончину. И вот так она перешла в вечность. А вот другой случай. Это немножечко связано со мной. Я работал, значит, мы делали крышу, и прям возле перекрестка стоял дом. И мы на этом доме, делая крышу, находимся сверху, нам так хорошо видно, и вдруг смотрим, едет КамАЗ, груженный гравием, большой КамАЗ такой, вот наш два таких прицепа там, тяжелый КамАЗ, и выезжает маленькая машинка такая, инвалидка, и там сидит дедушка, а это было осенью, и видно, немножечко было ли гололед, и что, и его машину понесло на встречную полосу, и прям под этот КамАЗ столкновение такое. А потом этот дедушка умирает, и он так кричал, черные пришли, и умер. И вы знаете, вот кто кому служил? Кто-то, поднимая руки, говорил, поют, встречают. А кто-то кричал, черные пришли, вот так отталкивался и умер. Кто кому служит? Эта тема очень серьезная. Самуил служил, мы прочитали с вами, пред Господом. Пред кем служим мы? Это очень серьезно. В моей проповеди я хочу обратить внимание на служение в своем родном доме. Хочу обратить внимание на служение, которое мы можем совершать в церкви. Хочу обратить внимание на служение, которое мы можем совершать в школе, где мы учимся. Где мы учимся, мы тоже можем совершать служение. Вот Самуил жил у священника Илия. У него не было рядом мамы, папы, братьев, сестер. И вот он им служил или не служил? Как вы считаете? Самуил служил Илии или не служил? служил. А кто может вспомнить, ну вот, как он ему служил? А вот как, из чего мы можем сделать такой вывод? Когда Самуил услышал ночью, Самуил, Самуил, Самуил не побежал на улицу, не побежал куда-то, а Самуил пошел сразу к Илии и говорит: Илия, ты звал меня? То есть это было обычным явлением. Самуил служит Илии, Илия его мог позвать ночью, днем, в любое время, и он сразу приходил, говорит: вот я, что мне делать? Ну, и он ему что-то говорил, видно. Так было и в этот раз. Но в этот раз его звал не Самуил, то есть не Илия, а Господь. Но Самуил служил Илии. Я хочу сейчас вот обратить внимание. Вот многие из вас, или можно даже сказать так, все вы живете в семьях и имеете папу и маму. Но кто-то, может быть, не имеет папу. У нас есть такие детки. А кто-то не имеет маму. А может, даже кто-то есть, кто не имеет ни папу, ни маму. Может, даже и такие дети есть. Но я хочу сейчас обратить внимание, что если вы живете в семье, это такое благословение иметь папу и маму, но вот какое отношение к ним? В Священном Писании отмечена такая заповедь по отношению детей. Дети! Повинуйтесь своим родителям, ибо сего требует справедливость. Да будет тебе благо, да будешь долголетен на земле. Я хочу привести некоторые примеры о служении в семье. У меня есть примеры хорошие и есть примеры, ну, такие трагические примеры. А какие мне лучше рассказывать, хорошие или трагические? Трагические, да? Или те, и те? Ну, хорошо, я немножечко таких и немножечко других. Ну, вот один пример. В одной семье, тут прям случай был не так давно. В одной семье, богатой семье, сынок, ну, смотрит у папы там денежки в машине, когда он там уборку делал еще, он их брал и себе в карманчик ложил. И когда приходил в школу, он доставал оттуда деньги, купить себе там что-то, ну что там в буфете, там или тортик, или пирожок какой-то, купят одному, другому. И вот он так тоже, ну в такую роль вошел, как богатый юноша. А мальчики из старших классов это заметили, побили его один раз и сказали: завтра принеси нам 1000 рублей. Он принес. А на следующий раз сказали: и сегодня принеси, раз я такой папа богатенький, и еще принеси. Он еще взял, а его опять побили, он еще принес. А потом они ему сказали: давай немножечко каникулы, вот, давай мы немножко отдохнем. И этот мальчик взял денежек у папы и исчез. Его вечером он пошел, куда-то пошел и не пришел домой. Папа ищет его, мама ищет, все родственники ищут. В милицию обратились, или в полицию сейчас. В полицию обратились, заявление написали. Быстренько фотографии дали в интернет, по всем постам. Пропал мальчик. Искали его день, другой, третий. И только на четвертый день он позвонил домой. Включил свой телефон. И сработало у папы, что абонент появился в сети. Он звонит. Говорит: папа, я вечером приеду. Ну, конечно, была потом беседа. Но папа и мама за эти 3 дня, они столько пережили. Они так любили своего сына. Они знали, что сын вот так. Так мог поступить. Они сильно переживали. А в этой семье много лет тому назад украли ребенка. Еще маленького ребенка. А вот этот второй сын у них, он не знал даже этого, потому что он родился позже. И родители сильно переживали. У мамы появились седые волосы. Папа тоже сильно так изменился. А потом нашелся этот мальчик. Конечно, было очень плохо, родители были сильно огорчены. Вот такое отношение к папе. А вот другой пример. Этот пример я услышал от одного служителя. Он говорит, у нас в церкви уверовали две бабушки. Две бабушки уверовали. Они сестры между собой. Вот когда мы пошли к ним домой беседовать, они рассказали нам, оказывается, их папа и мама были верующие. Но они стали неверующими. И жизнь их прошла без Бога. Вот теперь в старости они решили прийти к Богу. И вот, когда братья были у них дома, то они рассказали им такую историю. В прошлом столетии в России было сильное гонение в 37-е годы. К ним ночью, примерно после 3 часов ночи, кто-то сильно постучал в дверь и сказали: «Откройте». Они открыли. Вошли люди в черных плащах, вооруженные, и сказали: «Обыск». Всех вывели из своих комнат, сонных детей, поставили в одной комнате, во всех сделали комнатах обыск, потом всех отправили в одну комнату и закрыли за ними дверь, собрали всю литературу, которая была христианская литература, одели отцу наручники и начали выводить его из дома. Все дети старшие испугались, плакали. А мальчик, небольшой мальчик, он, когда в щелочку двери увидел, что папе одели наручники, и его выводят из комнаты уже на улицу, он быстро открыл дверь, пробежал между этими людьми, которые здесь брали литературу, выбежал на улицу, и когда папу уже заталкивали в машину, он закричал ему такие слова: «Папочка, будь верен до смерти, дам тебе венец жизни!» Солдат, который заталкивал отца в машину, или офицер, видно, испугался от неожиданности, он быстро повернулся и застрелил этого мальчика. На снегу появились красные пятна. Вот эти бабушки говорят: мы сильно испугались, когда из окна все это увидели, сильно испугались и решили быть неверующими. И вся жизнь их прошла вот так. А их братик так ободрил отца. Отец больше не пришел домой. Его тоже расстреляли, как многих верующих расстреляли в то время. Но я уверен, что для отца это слово сына было большим утешением, большой радостью. Он послужил отцу своему. Интересный пример мне рассказал наш служитель, старец, который ехал в электричке и беседовал с людьми. Он имел такую практику не пользоваться легковым транспортом, а электричкой вместе с женой своей ездил на служение в другую церковь. И всегда в электричке есть время, люди заходят и выходят, и он беседует. И вот однажды зашла женщина преклонного возраста. У ней две сумки было, вот так вот связано две сумки, и на плечо одеты сумки. А рука была одна вот так вот вставлена за полу пальто, а другая была в кармане. Как-то непривычно было видеть так женщину. Она пришла, сняла вот так две сумки, и потом вытащила руку, и брат увидел, что руки нет. Руки нет. И она опять спрятала туда, чтобы никто не видел. Ну, а брат спрашивает у нее: «Женщина, ну так начали беседовать, она расположилась, плачет, так как-то аккуратно вытирает вот так слезы». Вот. А брат рассказывает о Господе. А он потом, когда видно, что она расположилась, а он спрашивает у нее: «Ну, а что, почему вы без рук? Вы родились так?» Она говорит: «Нет, нет». И как заплачет: «А что случилось?» А Она говорит, и достала и вторую руку, и показывает, что и второй руки кисти нет. Здесь и здесь кисти рук нет. Он говорит, а что, вы, наверное, попали в станок? Она еще сильнее заплакала и говорит, сын отрубил. Как? А сын, говорит, наркоманил. И я сколько его не просила, не уговаривала. Сынок, оставь это дело. А он все равно продолжал. И однажды я нашла вот все то, что он употреблял, и выбросила это. И он однажды приехал домой очень злой. Он знал, что у него где-то есть запас, как на всякий случай. И когда он этого не нашел, и когда он узнал, что я это выбросила, он вместе с друзьями отрубил мне обои руки, одну и другую. Потом ее отвезли в больницу, она выбежала на улицу, соседи отвезли ее в больницу. Она все это рассказывала, сама плакала, плакала. А брат спрашивает у нее, а куда вы сейчас едете? Она еще сильнее заплакала. И говорит ему, в тюрьму еду, к сыну, передачку везу. Люди, которые услышали все это, тоже сидели и плакали. Сидели и плакали. Вот такая добрая мама и вот такой жестокий сын. Вот такие неправильные взаимоотношения бывают между детьми и родителями. Это, конечно, очень плохо. Это очень скорбно. Но вот такие случаи имеют место. Я хочу рассказать некоторые положительные случаи. Вот наше отношение к нашим мамам и наше отношение друг к другу, к родителям и друг к другу, оно тоже имеет очень большое значение. Вот, к примеру, я расскажу сейчас вам один случай, библейский случай. В одной семье росла девочка и рос мальчик. И потом родился еще один мальчик. А царь этой земли сказал всех младенцев мужеского пола бросать в реку. Как звали этого мальчика? Моисей. Моисей. А как звали его сестру? Мариам. И вот Библия передает, что Мариам очень любила своего младшего брата Моисея. Она заботилась о нем. Когда ему сделали... Вот место, куда его положили, осмолили смолой, асфальтом, и положили его в реку, а она присматривала. Она брала и несла маме покормить, и опять туда ложила его. Она рисковала своей жизнью. И даже тогда, когда дочь фараона пришла купаться, она не оставила брата, она все равно там стояла рядом с ним. И даже тогда, когда его обнаружили, и даже тогда, когда сказали, что это из еврейских мальчиков, она не бросила братика, не бросила. Она подошла и сказала, а хочешь ли, я найду тебе кормилицу, она скормит для тебя младенца. Она что, узнала, что она решила его взять себе? Нет, она просто любила братика, она хотела ему послужить. Так и получилось. Она спасла жизнь своему брату. А более того, она спасла жизнь своему брату, который потом спас многомиллионное общество сынов Израилевых, живущих в плену в Египте. Это ее заслуга, что ее брат стал когда-то руководителем этого народа. Это ее заслуга, что он получил образование египетское, а потом стал тем, кто общался с самим Богом. А потом вывел народ, а потом дал закон. Это была все заслуга Мариаме. Она так любила своего братика. Дорогие сестры, дорогие братья, у вас есть младшие братики и сестрички. Вы не знаете, как сложится жизнь у вас и у ваших братиков и сестричек. Служите своим братьям и сестричкам. Служите им. И хотя, может быть, это не совсем удобно, и, может быть, вам это не очень нравится, но я советую вам, делайте это, как Мариам, и приобретете награду. Будьте похожи на Мариам в служении вашей семье. Я хочу один такой яркий пример. Пример, который оставлен на страницах Святого Писания. Это пример, как Иисус Христос любил свою маму, Марию. Вы помните, когда Христос был на кресте, сколько предложений сказал Христос на кресте? Кто помнит? Руководителя? 7. Принято считать 7. Но он сказал их гораздо больше. Но 7 было выражений, а сколько раз он говорил, это не отмечено. Одно из его предложений, которое было сказано им со креста, это он обратился к ученику и сказал: «Се матерь твоя», а ей сказал: «Жена, се сын твой». Сказать со креста, вот исследователи, мне пришлось читать одну книгу, исследователи, изучающие вот это положение человека на кресте, отмечают, что сказать было очень трудно. Нужно было, чтобы сказать, нужно иметь воздух в легких, нужно было подтянуться на руках, вот так вздохнуть, а потом сказать, а потом еще раз подтянуться, и отсюда из разрывов мышц и тканей текла кровь, а человек пытался что-то сказать. Это было очень нелегко, но он позаботился за свою маму. Дорогие, я хочу вот вам что сказать. Служение в семье – это заботиться о своих братьях, сестрах, о своих родителях. И хотя это, может быть, иногда кажется тяжело, иногда кажется уже не по силу, ну не под силу, иногда, может быть, это не хочется делать. Но Христос это делал на кресте. Никто из нас никогда это положение не поймет. Быть на кресте, быть распятым, всеми отверженным, проданным, преданным. Дорогие дети, я бы очень хотел, чтобы вы могли служить в своей семье, родителям вашим, как Иисус послужил своей матери. И хотя у него еще были братья и сестры, но они не веровали в него, они были неверующими, а вот ученик был верующий, и он поручает ему и говорит, он так заботился за маму. Вот у вас у всех есть мамы, и в основном мамы многодетные, они утомлены работами днем и переживаниями в ночи. Они рядом с больными вашими братиками, сестричками, и они вам готовят кушать рано утром и поздно, что-то делают в ванной комнате, стирают, убирают, делают. Я очень хотел бы вас призвать, служите в ваших домах, служите. И это служение будет оценено Господом. Самуил служил Или, и Бог на него презрел и дал ему откровение о всем израильском народе. Вот так делает Бог. Он верен в малом, над многим тебя поставлю. Вот сейчас у вас самое малое – служить дома братикам, сестричкам, папе и маме. Повинуйтесь родителям вашим и будьте им покорны. И Господь обещает вас за это благословить. Это первое пожелание, дорогие мои, для вас. Второе пожелание и третье будет уже покороче, потому что я переживаю, чтобы вы не утомились. Второе пожелание, которое я хочу отметить, это ваша жизнь в школе. Ваша жизнь в школе. Вы еще все учитесь. Я хочу вот такой текст Писания открыть. Это книга притчей. Книга притчей. Вторая глава. Вторая глава, стих 6. «Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум». Вот если я у вас спрошу, сейчас, кому нравится учиться в школе? Вы поднимите руку. Вадим, тебе нравится учиться в школе? Вот это чудеса! Вот ты, я завтра буду звонить завучу, скажу, что у тебя желание есть учиться в школе. Вот это да, да, но это хорошо, что ты желаешь учиться в школе. Хорошо. Дети, ну Вадим учится хорошо. Нет, это хорошо, он учится, но ему, он все нормально, вы не переживайте о нем. Он хороший, он хороший. Учеба – это тяжкий труд. Это даже труднее, чем работать физически, учиться. Это тяжелый труд. Да-да. Это непростой труд учиться. Но я хочу, я знаю это, потому что мы когда-то я учился, и сейчас продолжаем мы еще все учиться. Я просто хочу обратить ваше внимание вот на что. Потом мы будем о другом говорить. Я хочу привлечь внимание ваше, потому что переживаю, что у многих молодых людей нет желания учиться. Господь дает мудрость из уст Его знания и разум. Из уст Его знания и разум. Школа, в которой вы учитесь, это учреждение, где совсем немножечко передают знания, которые Бог вложил в мир, в котором мы живем. И все предметы – это познание божественных наук. Пусть может быть, даже немного, но все равно мы познаем то, что создал Бог, как создал, мир, в котором мы живем, на земле, под землей, все, что выше земли, все, что в морях и океанах, мы изучаем это. Но это все то, что сотворил Бог и повелел Бог. Я хочу вас всех привлечь, ваше внимание, к тому, чтобы вы могли иметь желание хорошо учиться, потому что из уст Его знания и разум. Ну вот вы находитесь в школе. Я хочу здесь немного обратить ваше внимание. Служите ли вы там, где вы учитесь? Вот приведу один пример, только положительный пример приведу. В одной школе, я об этом примере узнал на семинаре преподавателей христианских общеобразовательных школ. В одной школе, ну, дети учатся в светской школе, и классный руководитель подошла к одной девочке и говорит: пригласи папу, пусть он придет в школу. Хорошо, папа пришел в школу. Эта учительница говорит: я очень хочу, чтобы вы посетили наш класс и рассказали об Иисусе Христе. Вот у нас такая тема, а что я могу сказать? Я Писание не читала, я не знаю о Христе, а я хочу, чтобы вы рассказали. А папа говорит: ну хорошо, я расскажу. Она поясняет: ну, я не захотела приглашать вот других священнослужителей. Я посмотрела на вашу девочку. Она такая всегда аккуратненькая. Всегда у нее, говорит, внешний вид всегда такой вот святой. Она одевается приятно. Она всегда расчесана приятно. Она всегда вежлива. Она хорошо учится. Она уважительна к своим, вот, кто там рядом с ней учится, ну, одноклассникам. И я поняла, что вы настоящие верующие. Я хочу, чтобы именно вы рассказали об Иисусе Христе. Папе было очень приятно слушать это вот свидетельство. И потом он пришел в школу, и потом он рассказал об Иисусе Христе. И в этом классе некоторые заинтересовались Господом. И даже как будто бы можно сказать, что кто-то уже уверовал, потому что идет движение в этом направлении. А я подумал, вот эта девочка, она никому не проповедовала, она просто хорошо себя вела, она одевалась по-христиански, она уважительно относилась к преподавателям, к своим подружкам. И вот этот классный руководитель, она увидела что-то в ней святое. И Господь благословил, что пригласили папу, и он рассказал о Господе. Была хорошая беседа. Я думаю, как хорошо вот так вот жить и вот так свидетельствовать. Я бы мог рассказать другие примеры, когда дети, учащиеся в школе, были плохим примером, христианские дети. Когда их вызывали в детскую комнату милиции, когда вызывали туда их родителей, и когда там было им очень стыдно, что их, это их дети, и когда им там говорили, ну ведь вы же верующие, почему в ваших верующих семьях такие дети? И этим родителям было очень стыдно, очень стыдно. Мне бы сильно хотелось, чтобы каждый из вас мог быть похож на Самуила, который служил, служил в той среде, в которой он жил. Самуил жил в очень трудной среде. Сыновья священника Иля не знали Бога. Писали, что они были люди негодные. Они делали нецеломудренные поступки. Они употребляли все то, что не должно употреблять. А рядом с ними был Самуил, и он этого не делал, и о нем так никто не говорил. И он приобрел такое благоволение у Бога и людей. Он стал судьей Израиля, потому что служил, служил. Мне очень бы хотелось, чтобы этот пример за Самуила был для вас памятным, и вы бы могли стремиться к тому, чтобы, приобретая мудрость и знания, приобретая, послужили добрым примером для всех, кто рядом с вами. И еще одна мысль. Мысль о вашей жизни в церкви. Вот такой текст Писания я хочу открыть. Он записан, книга Псалмов, 25 глава. 25 глава, стих 8. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешными и жизни моей с кровожадными. Нога моя стоит на прямом пути, я в собраниях благословлю Господа». Какие хорошие переживания были у Давида. «Возлюбил я обитель дома Твоего». Возлюбил. То есть Давид подчинил себя вот делу служения. Возлюбил я обитель. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас возлюбил обитель, Бога пребывания. Если для Самуила, для Давида это был храм, то сегодня обитель Божья – это церковь. Это церковь. Возлюбить обитель Божью. Я хочу рассказать один пример. Один пример, который я услышал об этом примере несколько дней тому назад. Несколько дней. Этот пример, он очень сильно меня коснулся. И брат, который мне рассказал этот пример, он мне рассказал его со слезами на глазах. Он мне рассказал о своих друзьях юности. А история была вот какая. В одной церкви, в подростковой группе, так вот сдружились четверо мальчиков. Они так были немножко повыше от других, рослые такие. И вот они так сдружились между собой. Они ходили в собрания вместе с папами и мамами, но уже не хотели участвовать в служении, не хотели рассказывать стихи, перестали выходить петь, когда вся их группа выходила. А потом они стали превозноситься друг пред другом, что один уже начал пробовать курить. А кто-то говорит, а я уже пиво попробовал. А третий говорит, а я там еще что-то попробовал. И один, это я вчера целую бутылку выпил. А другой говорит, а я целый. И вот две, и вот стали один перед другим хвалиться своими грехами. Ну, на них обратили внимание в церкви. обратили внимание дома, стали с ними беседовать, стали их, ну, вразумлять. Так нельзя. Вы становитесь людьми нечестивыми. Они говорят, как это мы нечестивы? А написано так. Нечестивый – это тот, который знает заповеди Божьи, путь Господень, но не идет по этому пути. Это человек нечестивый. Их вразумляли, вразумляли. А есть один такой текст Писания. Нечестивый не доживет и до середины лет своих. Их вразумляли, говорили, но они этого не принимали. И вот произошел несчастный случай. Один из этих мальчиков ехал на мотоцикле, не справился с управлением и погиб. В церкви были похороны, собрались его друзья, ну, церковь вся, и эти трое его друзей стояли у гроба, смотрели. Были призывы к покаянию, но они не покаялись. Каялись другие. Прошло некоторое время, один из этих друзей утонул. Так вот неожиданно купались, нырнул и утонул. И его похоронили. И тоже это была большая скорбь и для родителей, и для церкви. Остались двое друзей. Неожиданно один из этих друзей оказался в ситуации такой неважной, драка, и погиб. И его похоронили. И на его похоронах один из братьев стоял рядом с людьми, которые на похоронах. И один другому говорит, вот троих уже нет, один еще живет. Он спросил, а почему вы так считаете, что один еще живет? Он говорит, по их жизни, они вот так дружили, вместе грешили, вместе делали беззаконные дела. А написано так, нечестивый не доживет до середины лет своих. Тогда этот друг, который, он не сильно дружил, вот, который мне рассказал эту историю, он не сильно дружил с этими друзьями, но он, переживая за них, пошел к своему другу. Они были, как я сказал, ровесниками, но не друзьями. А так вот знались, потому что в одной церкви. Он пошел к нему и начал с ним беседовать, общаться, звать его к покаянию. А он ему рассказал, ты знаешь, я уже серьезно болен. У меня саркома. Это рак кости. И моя жизнь подошла, говорит, к концу. И он говорит ему, когда я умру, ты расскажи об этом. Расскажи, чтобы знали. Но я хочу в этом покаяться. Я понимаю, что мы очень плохо делали. Мы плохо относились дома. Мы плохо относились в церкви. Мы плохо относились в школе. Мы плохо относились вот к своим друзьям. Там, очень плохо относились. Но это, говорит, видно, Бог терпел. Видно, за это Бог нас все равно терпел. Но однажды произошел такой случай. Мы купались на речке и в кругу с другими неверующими молодыми людьми, они стали насмехаться над таким святым делом водного крещения. Они стали друг друга крестить, окунать, смеяться, вот так вот. И всем было смешно, и люди, которые там были, тоже было смешно, им было всем смешно. Но вот после этого случая троих уже не стало за короткое время, а этот сильно заболел. И когда он рассказал этот случай, они вместе помолились, там еще беседовали братья, но прошло немного времени, и этого человека тоже не стало. Тоже не стало. И брат, который мне рассказал этот случай, говорит, как Писание открывает нам, предупреждает нас, чтобы мы не были нечестивыми, борющимися с Богом, смеющимися над святынями Господними. Вы знаете, кто-то легко смеется над верующими, кто-то легко может уничижить даже проповедника, служителя, может это вот что-то плохое о нем сказать. А ведь это Божьи дети, это святыня Господня. И вместо того, чтобы в церкви служить, кто-то сторонится от церкви, грешит против церкви, зная Господа, не идет к Нему. Один молодой человек покаялся у нас в церкви. Покаялся, уже он принял крещение. Вот, и он однажды, беседуя со мной, говорит, я, говорит, не могу понять некоторых молодых людей. Я из мира прибежал в церковь, чтобы спастись, и не понимаю некоторых из детей верующих родителей, которые из церкви бегут в мир. Бегут в мир. Ведь как прекрасно быть в церкви. Этот молодой человек только вошел в церковь и сразу стал искать себе служение. Он не умел петь, даже и стихи не очень получалось. Но он что мог, то делал. Ходил по больным, ездил на благовестие. Что-то, что мог, то делал. Дети, у вас есть прекрасная возможность в церкви, войти в церковь, еще, может, не став членами, а кто-то, может быть, уже может стать даже членом церкви. Это войти в церковь и нести служение, участвовать в оркестрах, народных инструментах, скрипичных оркестров или ансамблей, духовых, или еще искать любую возможность послужить в церкви. Так делал Самуил. Мы прочитали. Он служил пред Господом, надевая льняный ефод, это одежда священников, он приобщался к служению, его никто не обязывал. Это служение совершалось только после 30-летнего возраста или после 20, все зависит от того, какое служение выполнял служитель в храме. Но он еще был отроком, а уже надевал льняный ефод, и что мог, то делал. И так благословил его Господь. Мне так хочется, чтобы в жизни каждого из вас, дорогие, было это желание служить. Служить в своей семье. Служить в своей школе добрым примером. Служить в церкви. Возлюбил я обитель дома твоего. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Дорогие, мы сейчас будем молиться. Тема служения, она в заключении всего нашего общения. Эта тема очень важная. Даже сам Христос пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И за то, что Он послужил, Бог превознес Его и поставил Его превыше всего. Христа, сказано, главою церкви, потому что Он послужил. И еще один текст, это Евангелие от Луки, 12 глава, очень яркий текст. Мне этот текст очень нравится, он такой интригующий, вот, приводит к размышлениям. Евангелие от Луки, 12 глава, 37 стих и ниже. С 36 я прочитаю. «И вы будьте подобны людям, ожидавшим возвращения Господина своего, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворите ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшится, посадит их и, подходя, станет служить им». Удивительное произойдет когда-то на небе за наши небольшие дела, за наши небольшие труды, когда-то будет судилище Господне, и Господь на этом судилище послужит нам, определит каждому свою награду, а потом отворит нам двери своего Царства Небесного, а потом покажет нам престол Отца, а потом церковь будет посажена на престоле Бога, и на этом престоле церковь увидит Бога лицом к лицу то, что не увидят другие. Писание говорит, Бога никто никогда не видел. Но это только для тех, кто сегодня на земле научился служить. Я хочу пригласить к молитве. Хочу пригласить к молитвам и хочу пригласить к молитве покаяния, чтобы нам помолиться, попросить у Господа прощения, что, может быть, мы не научились служить в нашем родном доме, нашим братикам, сестричкам, нашим мамам и папам. Может быть, учась в школе, мы там никому не послужили добрым примером. Может быть, в церкви у нас нет желания служить. Я бы хотел, чтобы таковые души могли помолиться и с сегодняшнего дня начать новую жизнь, жизнь, как была у Самуила. Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Льняной ефод сегодня может одеть тот, кто преклонится перед Господом и помолится за свои тайные, постыдные дела, греховную жизнь, за все то, что осквернило память и чувства, за все то, что было ложным и неистинным. И Господь окажет милость и благословит вас. Друзья дорогие, я хочу пригласить к молитве. Давайте мы встанем на наши ноги. Встанем на наши ноги. Я хочу предложить такой псалом. Давайте мы споем его. Что ты медлишь на грешном пути? Споем один куплет. А потом хочу предложить, чтобы тем, которые желают покаяться, можно пройти сюда, встать на колени и покаяться за то, что не служили. Мы концентрируем внимание в доме, в школе, в церкви. И за всякий грех, который допущен в жизни, можно будет обратиться ко Христу, и Он помилует и простит. Поем, что ты медлишь? А вы не медлите, и проходите, и будем молиться. Пожалуйста.